рассказывал Борис Нелепа. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжим разговор о французском кино. Наш гость – режиссер Клэр Дени. Беседа с Клэр Дени звучала на наших волнах, когда 5 лет назад на экраны вышла ее картина «Незваный гость» – фильм «Тайна о жизни сердца». Моя коллега Софья Корниенко встретилась с Клэр Дени после показа ее новой картины «35 стопок Рома». Герои этой ленты – работящие чернокожие парижане, машинист поезда метро и его соседка – водитель такси.
Как объяснить, почему смотреть фильмы Клэр Дени так приятно? Во-первых, это безупречный звук и минимум диалогов. Дени как-то сказала даже, что диалоги — это всего лишь еще один шумовой эффект. Когда так мало говорят, это похоже на внутренний безмолвный диалог, который каждый из нас каждый день ведет с самим собой, и в котором многозначными фигурами речи могут оказаться захлопнувшаяся дверь автомобиля или шум воды из крана. Наверное, чувство странного наслаждения возникает и от того, что на 1.5 часа просмотра зритель перевоплощается в одного из персонажей, Дени, и проживает кусочек чужого вечера или утра. Ритм ее кинокартин документальный. В них так же легко войти и забыть себя реального, как это было с картинами французской «Новой волны». Хотя, как признается сама Дени, она долго не могла принять ни Франсуа Трюфо, ни Жана Люка Годара, считая их фанатиками. Дени долго работала в составе съемочных групп на проектах других режиссеров, в том числе Вима Вендерса и Джона Кассаветиса, прежде чем решиться на свой первый самостоятельный фильм «Шоколад» о колониальной Африке. В молодости ей казалось, что снимать фильмы самой нескромно.
Я не имела в виду, что это проявление нескромности вообще. Я хотела сказать, что для меня лично это казалось нескромным. Нескромным поверить, что я лично смогу снять фильм.
Вам казалось, что это будет нескромно, если у вас появятся такие амбиции?
Yes. I am probably ambitious somewhere.
Да, возможно, где-то в глубине души свои амбиции у меня и были, но нескромность намерения снимать собственное кино заключалась для меня в том, что оно подразумевало независимое высказывание. Этого я себе представить не могла.
I could not imagine that.
Что же заставило вас почувствовать в себе эту способность? Когда это произошло? Когда вы уже работали с Жаком Реветом?
I think it did happen that sometimes...
Это пришло как следствие того, что у меня постоянно возникали какие-то свои идеи, взгляды на кино в процессе работы с разными режиссерами, будь то Жак Ривет или кто-то еще. И вот эти режиссеры начали говорить мне: «Тебе надо сделать свой фильм». В частности, Жак Ривет мне посоветовал то же самое, когда мы с ним вместе работали над одним сценарием. Но я не восприняла его совет всерьез. Я думала, что это был просто комплимент с его стороны, похвала за мою работу. В итоге я сделала для себя вывод, что только один человек может всерьез решить, что мне пора сделать мой первый фильм. И этот человек — я сама. Целая толпа режиссеров может теребить меня с вопросом: «Почему бы тебе не снять свой фильм?» Даже сам Вим Вендерс. Но, по большому счету, им нет и не будет до этого никакого дела. Это очень любезно с их стороны, но только я одна могу решить, что я могу.
Не знаю, связано ли это как-то с вашим страхом повести себя нескромно, но во многих ваших картинах, в частности и в последней «35 стопок Рома» о семье выходцев из Африки в предместье Парижа, совершенно не ощущается вашего присутствия, авторского давления на актеров и обстановку. Вы противоположность режиссерскому диктату и предстаете скорее в роли стороннего наблюдателя. Тут в нашу беседу с Клэр Дени вмешался исполнитель главных ролей во многих ее картинах, актер Алекс Деска.
Возможно, существует просто несколько способов режиссировать мизансцены. Один – диктатура режиссера, который контролирует каждое движение актера. Поверните голову направо, налево, и все в таком духе. И это не обязательно плохо, некоторым актерам это нравится. И таким способом тоже может получиться отличный фильм. Но мне бы с таким режиссером не хватало воздуха. Для меня важно самому иметь возможность вдохнуть кислород в нечто почти мертвое, в персонажа из сценария. И я считаю, что режиссер должен позволить актеру самому вдохнуть жизнь в своего героя, потому что актер уже и так психологически находится в заложниках сюжетной линии. Клэр Дени всегда относится к отобранным для ролей актерам с большим доверием и никогда не относится к ним как к реквизиту. Она дает актерам полную свободу развернуться на территории сценария, свободу реализации в рамках описанной в сценарии истории персонажа.
Что же при таком свободном подходе делать в конфликтной ситуации, когда ваше видение персонажа расходится с видением режиссера? Алекс Деска.
Нет, конфликта для меня просто не может возникнуть. Может быть дискуссия, обмен мнениями, но только не конфликт.
Клэр Дени.
Очень приятно быть наблюдателем, потому что иногда происходит именно то, на что ты надеялась, чего ожидала. Иногда я прошу актеров где-то что-то добавить, где-то что-то смягчить. Но мне самой было бы неинтересно работать с актером-марионеткой. Однажды мы работали над фильмом «Мне не спится». Там один из главных персонажей был выписан в сценарии как очень определенный тип, возможно, даже немного слишком карикатурный. Это мне теперь так кажется. Тогда я этого не видела. Так вот, Алекс с самого первого дня съемок стал этого персонажа совсем иначе изображать. Меня это очень взволновало. Я думала, что Алекс находится в конфликте со своим героем. Я ему доверяла, но переживала, что он против этой роли. Но потом, в монтажной, я поняла, что он наполнил плоский образ содержанием, сделал его сложнее.
При этом, насколько я знаю, вы никогда не репетируете перед съемкой.
У нас случается нечто наподобие репетиции, но не на съемочной площадке.
Но в эти репетиции не входят сцены, которые вы собираетесь снимать, правильно я понимаю?
Нет, потому что иначе я пожалею, что все уже сыграно.
Я придерживаюсь того же убеждения в том, что касается интервью. Если я обсуждаю вопросы из интервью заранее, то по второму разу под запись ответы уже звучат неестественно.
Вдруг все становится банальнее, да?
Однако отвлечемся от цеховых тем. Если посмотреть на ваше творчество через призму вашего личного жизненного опыта, то первое, что бросается в глаза, это ваша близость к другим культурам, культурам мигрантов, потому что ваше детство прошло в Африке. Можно ли считать ваше творчество своего рода аргументом против мигрантофобии, исламофобии, которая уже превратилась в один из стереотипов восприятия французского общества?
Страх исламизации – это не что-то сугубо французское. Во Франции присутствует как раз меньше страха исламизации, чем во многих других странах. Исламское сообщество у нас достаточно многочисленное, и нельзя сказать, чтобы оно было выделено в некое гетто. Проблема скорее в окраинах больших городов, население которых предоставлено самим себе. Главная проблема во Франции сегодня уже не религия или цвет кожи, как это было в 70-е и 80-е годы, когда ультраправые совершали последний марш-броски в своей битве против варварского нашествия. Мне кажется, что главная проблема современной Европы – это создание гетто для очень бедных людей, создание уже не третьего, а четвертого мира внутри Европы. Да, среди этих людей много иммигрантов, но это не определяющий признак. Да и не все они иммигранты. Стоит почитать газеты, как становится очевидно, что большое количество людей оказываются у края пропасти. Лично у меня как раз страх вот именно этого. Я понимаю, что если не попасть на борт корабля для избранных, можно погибнуть.
Особенно если ты нелегальный иммигрант?
Совсем не только в этом случае, а просто, если ты очень бедный. Среди бездомных, вынужденных спать на улице, много французов. Сегодня ты оказываешься в наихудшем положении уже не в том случае, когда ты нелегальный иммигрант, а когда ты беден, и у тебя нет возможности заработать, и нет крыши над головой. И тогда ты потихоньку исчезаешь, тебя больше нет. Для меня основная европейская проблема сегодня – недостаток чувства солидарности, недостаток ясности понимания того, каким мы хотели бы видеть мир в будущем. Хотим ли мы, чтобы мир будущего был предоставлен только одному классу людей, у которых белые зубы и отменное здоровье, хорошая работа и регулярный отпуск на море, и чьи дети ходят в престижные школы, а все остальные, будь они афганцами, пакистанцами или такими же европейцами, оставались бы на обочине? Вот такая перспектива меня пугает больше всего. Мне нередко снятся кошмары, что я остаюсь совершенно одна, и мне приходится звать на помощь, в надежде, что мои брат и сестра или друг, такой как Алекс, придут и заберут меня к себе.
В таком случае, каков ваш ответ таким ораторам, как Бриджит Бардо?
Таким, как Бриджит Бардо? Не знаю. Раньше она мне всегда очень нравилась. И мне всегда хотелось встать на ее сторону, потому что, понимаете ли, звезда такого уровня, как Бриджит Бардо, прошла сквозь огонь и воду и выжила, не покончила с собой, не умерла от передозировки.
То есть вы бы не назвали ее поведение сегодня также своего рода самоубийством?
Нет, мне кажется, она таким образом как раз пытается выжить. Я не могу ее осуждать. Я бы, конечно, не стала бороться за права животных, но есть так много людей гораздо хуже нее.
Ну, вы же понимаете, что я упомянула о ней сейчас как о символе, как о противоположности той самой солидарности.
О, она была символом стольких разных вещей, и это помимо ее красоты. Она также была символом того, что материнство — это еще не все для женщины. Она всегда оставалась свободной, никогда не подчинялась, не была актрисой-марионеткой, не была женщиной-марионеткой. В свое время то, что она говорила, было важно. То, что она говорит сегодня, я не знаю, возможно, это следствие одиночества и депрессии. Не буду ее судить. Столько людей говорят еще более ужасные вещи, а смеяться над сегодняшней Бриджит Бардо не смешно.
Вам приходилось снимать многих очень красивых людей, красивых женщин. Насколько важен для вас этот отвлеченный эстетический, эротический, если хотите, компонент, а насколько социальный месседж, идея, побуждающая к дискуссии о проблемах в современном обществе?
Я не думаю, что это называется социальным компонентом. Но мне нравится работать с людьми, на которых мне приятно смотреть и с которыми мне приятно общаться, проводить время. Я не думаю о социальных вопросах, когда снимаю. Мне кажется, эти вопросы уже присутствуют в любом сюжете.
То есть вы никогда не трактовали клише «красота спасет мир» как призыв вложить важный социальный месседж в уста привлекательного актера?
Говоря это, Достоевский на самом деле не имел это в виду. Я верю в то, что красота как эстетическое понятие спасет мир, в том смысле, в котором философское понятие эстетики выступает как составляющая морали, добродетели. Вот что он имел в виду. Он не имел в виду «хорошенький носик спасет мир». Я полностью согласна. Просто слово «красота» приобретает иное значение.
Иными словами, вы не вкладываете в свою работу никаких ожиданий, не стараетесь сознательно заставить зрителя пересмотреть определенные социальные стереотипы.
Не знаю. Я делаю фильмы, если он их тронет, то я не пытаюсь сделать больше, чем кино. Мне кажется, кино говорит само за себя.
С кинорежиссером Клэр Дени беседовала Софья Корниенко. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили редактор Дмитрий Волчек и продюсер Наталья Аркадьева.